получше видимости в основном. Итак, братья, я хочу вас спросить сейчас. Тема нашего последнего урока была «7 шагов в изучении книги». То есть мы с вами начинали изучать книгу и при этом не просто как-то так хаотично, а последовательно. Книгу пророка Аввакума. Пожалуйста, по своим конспектам. Ну, озвучьте те шаги, которые уже у нас записаны. Пожалуйста. Первый шаг. Нет, не первый стих, а первый шаг из записанных нами. У нас была тема 7 шагов, а мы не все записали из них. Да, нет, пока еще не домашнее задание. Хорошо, исторический фон. Исследовать исторический фон. Так, второй шаг, братья. Кто второй шаг подскажет? Так, смелее. Что? Да, изучать по главам или по смыслу. Третий шаг. Давай, Миша, один скажи. Подготовить таблицу в соответствии с тем, как мы решили, по главам или по смыслу. И четвертый шаг. Так, пожалуйста, Максим, один скажи.
Разбить текст на абзацы и озаглавить.
Хорошо. Разбить текст на абзацы и их озаглавить. При разбиении текста на абзацы, для того, чтобы выделить, как согласованы мысли друг с другом, мы должны пользоваться уже известными нами инструментами. Смотреть на служебные слова, которые связывают один текст с другим. Наблюдать за тем, не задаются ли здесь каких-то вопросов и ответов. Наблюдать за тем, где продолжается одна тема и где эта тема сменяется на другую. Наблюдать за тем, чьи это слова, кому принадлежат. Ну, немножко вспомним первую главу. На каком основании мы разделили с вами эту главу на несколько абзацев для дальнейшего изучения? Первый абзац – это первый стих, как вступление, объявление всего того, что будет говориться дальше. Затем второй, третий, четвертый стихи. Аввакум со своей жалобой приходит к Богу. Тут множество вопросов. Почему так много несправедливости в народе, а несправедливость не наказана? Если задан вопрос, логически ожидать, что будет и вопрос. Мы видим слова Божии, Бог говорит: «Я сделаю, я подниму». Ответ Бога на вопрос. Закон вопроса и ответа. Получил Аввакум ответ, но однако этот ответ вновь вызвал у него новую жалобу. События, предсказанные Господом, еще пока не наступили. Халдеи еще не напали на Иудею. Но у Аввакума опять переживания. Почему страдают праведные? Почему торжествуют нечестивые? Почему Бог творит суд руками нечестивых, которые от этого только еще в своем нечестии укрепляются? И опять с 12 по 17 стихи новые вопросы, новые жалобы, новые переживания. Вы знаете, если уже делать выводы для себя, то хорошо, когда мы с нашими переживаниями, когда нам что-то непонятно, к Богу идем и у Него ответа ищем. По какому принципу мы разделили вторую главу? Она для разделения оказалась немного труднее, чем первая. Но, во-первых, первый стих, как заглавие ко всему остальному, вступление. Пророк встает на стражу и ожидает ответа. Один момент мы с вами упустили. Есть в Библии слова, которые имеют значение большее, чем окружающие их. Скажите, пожалуйста, вот даже в этом предложении, какие слова наиболее ну, больше в себе смысл содержит, чем окружающие. Стражу, да? Что значит стать на стражу? Пока мы сделали для себя заметочку о том, что это слово требует или это выражение более глубокого изучения. Как стать на стражу, как стоять на башне, как наблюдать. Уже понятно отчасти для нас, что здесь образно больше говорится. Хотя я допускаю мысль, что Аввакум мог пойти и помолиться где-то на башне в уединении, но все равно, прежде всего, образное значение. И в дальнейшем толковать этот стих мы должны, исходя из образов, понимая, что каждое здесь слово или большинство слов имеют более глубокое значение, чем на первый взгляд. Второй стих и третий. Бог приготавливает пророка к ответу. Говорит о своем слове дальнейшем и о том, что самому пророку делать. На что еще можно обратить внимание? В стихе 4 есть противопоставление. Душа надменная и праведный человек. Дальше у нас еще здесь стих 20. Стих 20 как бы противостоит по 19. В основном говорится о наказании для нечестивых, то в 20 стихе противопоставление «А Господь во святом храме своем». Исходя из этих противопоставлений, мы отдельно и выписали в отдельный абзац 4 стих и в отдельный абзац 20 стих. Ну а теперь, братья, какие у вас предложения по составлению краткого конспекта второй главы? Кто может зачитать свои стихи? Не свои стихи, а свой конспект. Наверное, пускай человека два зачитают, а затем мы сверим с тем, что здесь записано. И у каждого может быть что-то свое. Пожалуйста, братья, смелее делимся. Ну вот я вижу передо мною, вторая табличка заполнена. Ну давайте делиться. Так, ну, желающих почему-то нет. Так, братья там часто желают, а вот здесь не очень часто. Ну смелее. Так. Ну, это труднее. Наверное, будем по списку. Да? По списку и уже на кого пойдет жребий. Ну, давайте без списка. Давай. Так, ну ты постарайся прочитать вот в таком примерно объеме то, что записано у тебя. У нас было задание записать как бы краткий конспект вот этих абзацев. Их тем более здесь немного. Раз, два, три, четыре и пять. Хорошо, краткое заглавие этих частей. Так, дальше. Запиши ответ мой. Хорошо, если иметь в виду, Бог говорит. Дальше. Надменность и праведность. Угу. Хорошо. Хорошо. Можно было чуть-чуть подправить слово к надменным и к праведным, да? Или слово о надменных и о праведных. Так, дальше.
Горе делающим зло.
Горе делающим зло. Хорошо, посмотрите, горе, это слово здесь сколько раз употребляется? 4, по-моему, да? Да, то есть уже сам по себе текст говорит нам о том, что это слово желательно использовать, чтобы озаглавить этот абзац. Дальше. Хорошо. Хорошо, братья. Ну, теперь кто еще что скажет? Пожалуйста. Так.
Потом, второй, третий, второй, четвертый. Господь говорит Аввакуму записать видение, чтобы все могли читать, потому что оно точно будет.
Дальше.
Значит, пятый. Преимущество, вернее, четвертый. Преимущество правильного перед надменным.
Хорошо.
Из 5 по 19 надменный порабощающий народ и сам будет порабощен. Более тому, кто жаждет неправильных, неправильных приобретений. 20. Господь видит все происходящее и приводит к безмолвию.
Хорошо. Ну, теперь немножко здесь откроем. В принципе, все совпадает. Совпадает с теми словами, но уже почти ничего не видно, да? С теми словами, что сейчас мы услышали. Что сейчас мы услышали? Видно или нет?
Нет.
Так. А? Да, уже видно. Аввакум ждет ответа. Затем Бог говорит, замысел его неизменен, совершится в определенное время, хотя бы и замедлило, непременно сбудется, и жди не отменится. Все эти мысли взяты из 2 и 3 стиха. Обратите внимание, это уже короткий конспект проповеди. О замысле Божьем совершается в определенное время, может быть замедлен, сбудется непременно, жди, не отменится. Ну и кто желает, может потом для себя составить и проповедь, и изложить ее в собрании для церкви. Именно в такой последовательности. Затем, похоже, это было как приготовление, и идет ответ на вопрос. Ответ на вопрос, заданный раньше. Почему так много несправедливости вокруг? И почему неправедный человек торжествует, хотя он и для наказания назначен? А Бог говорит, и он за свою неправедность будет наказан. И объясняет, горе, горе за ненасытимость, горе за грабительство, горе за угнетение, за унижение, за идолопоклонство. Все горе, горе, горе. Отдельно выделяется вот это вот место. Душа надменная не успокоится, праведной верою жив будет. Потому что дальше идет объяснение. Братья, если сказать из сущности всего ответа и выделить, что может из этого ответа Аввакум взять для себя? И что можно из этого ответа применить к нечестивым. Сможем выразить? Что для себя можно взять? Но не как предупреждение, а как поддержку. Какие слова поддержки могут здесь быть? Праведник будет жить верою. Праведник верою своею жив будет. Это слова поддержки для Аввакума. Остальные слова – это слова о наказании. Что еще слова поддержки? Последний 20 стих о величии Господа. Господь во святом храме своем, да трепещет земля пред лицом его. Это тоже слово поддержки для Аввакума. И если видеть здесь слова, поддерживающие праведника, и слова, говорящие о суде над нечестием и о природе нечестия, то тогда, обобщая эти две мысли, мы должны и ответ записать. Как бы итог этой главы. Я сейчас поставлю уже так вот немножко. Но здесь не полностью озаглавлен текст. Здесь так написано: «Господь отвечает, доверься мне». Но это будет неполное, конечно, заглавие, потому что другие тогда истины из этого текста не будут отражены. Можно сказать так: «Господь отвечает, двоеточие, нечестивый будет наказан, а ты доверься мне». Давайте так и запишем, как обобщение всех этих стихов. «Господь отвечает». Да, наверху. «Господь отвечает, нечестивый будет наказан, а ты доверься мне». Я, братья, сейчас не предлагаю переписывать то, что вот здесь у нас высвечивается на экране. Оставьте свои записи, оставьте свои планы. Я уверен, что они в основном согласуются с написанным здесь. Итак, Господь отвечает: «Нечестивый будет наказан, а ты доверься мне». Так. Как 20 стих? Ну, можно вообще сказать о том, я думаю, в принципе, если трудно его выписать, как-то обобщить, можно просто его выписать сам по себе. «Господь во святом храме своем» или «Господь осуществляет свою власть». Вот так вот. Братья, на что обратим внимание? Наше изучение, даже вот эти таблицы, это не завершение изучения книги пророка Аввакума, не завершение толкования, это только начало. Вот этот вот метод, что мы с вами используем, это действительно только начало. Дальше, возможно, мы будем возвращаться к этим текстам вновь и вновь, перестраивать эту таблицу, выявлять для себя какие-то темы. Я имею в виду не здесь, на наших занятиях, а вообще, по ходу изучения Священного Писания. Какую бы книгу мы ни взяли для изучения, пускай даже выполнили все семь шагов, это все равно начало к дальнейшему изучению. Это, как сказать, первый штык, который мы сняли с земли. А дальше углубляться, углубляться и углубляться. И в мыслях это хорошо для себя иметь. Все равно это только начало. Если первый взгляд, мои мысли не совпадают с мыслями других или не совпадают с другими толкованиями этого текста, это только начало. Бог в дальнейшем откроет большее. Ну, последняя глава. Давайте уже посмотрим, как она разбита на абзацы. Общее заглавие этой главы. Молитва Аввакума: «Я буду радоваться о Господе». «Я буду радоваться о Господе». Значит, давайте посмотрим все-таки на эту главу предварительно, а потом выпишем план. Попытаемся сейчас разделить эту главу на части. Ну, конечно, видна первая часть, первый стих. Молитва Аввакума, пророка для пения. Я сейчас немножко задержусь. Знаете, вот это передо мною рабочий текст. Тот текст, который распечатан специально для обучения. Если мы в Библии подчеркиваем для себя аккуратно золотые стихи, я думаю, это неплохо. Но если мы всю нашу Библию перечеркнем подобными стрелочками, но это будет из ряда вон выходящее, так поступать нельзя. Рабочий текст, он помогает нам уяснить структуру текста. Поэтому, когда мы занимаемся изучением, хорошо иметь под собой рабочий текст, перед собой. Рабочий текст, Можно выписать, можно распечатать, можно, ну, может быть, даже и ксерокопию снять. Но вот пачкать Библию, это будет нехорошо. Во-первых, это будет неблагоговейно. А во-вторых, если мы будем кому-то свидетельствовать и говорить, так в Библии записано, и человек увидит нашу Библию слишком исперченную пометками, то он поймет, ну, в его понимании будет то, что эта книга для нас не так ценна. Поэтому здесь надо иметь осторожность и разумность.
А рекомендации какие? Вот, если рекомендуют подчеркивать, кружочки ставить, вот твои рекомендации какие?
Мои рекомендации да. Какие? Значит, я, когда...
То есть есть мнение такое, чтобы понятно было, что в Библии никаких пометок не должно быть. Есть другое мнение, что в Библии допустимо делать пометки. И вот какую линию можно вывести, какая рекомендация, все-таки чего нам держаться?
Я думаю, что нужно, можно делать пометки, но это должно быть... Предельно аккуратно и не слишком много. Например, я скажу, как я делаю пометки в свою Библию. Я не пользуюсь своей Библией как рабочим текстом. Не пользуюсь. Если какой-то стиль для меня важен, я подчеркнуть могу его, ну, разным цветом. Допустим, то, что относится к Богу, то, что относится к Духу Святому. Ко Христу я подчеркиваю голубым. То, что касается искупления, крови Иисуса Христа, освобождения, я подчеркиваю красным. Если какие-то места говорят о суде Божьем, ну вот оранжевым. Но больше вообще-то цветов в последнее время стараюсь не использовать. Сейчас у меня все меньше и меньше в Библии пометок. Если какое-то место говорит об Иисусе Христе, я рядышком аккуратно записываю Иисус Христос, что это место именно о Господе. Да, вопрос, да?
А можно иметь две Библии? Например, одну, которую не подчеркиваешь, а другую, которая...
Есть специальные учебные Библии, они как учебник сделаны.
Да, есть учебные Библии, сделаны как учебник, но они и дорого стоят, и у нас большая редкость. Например, я для себя исключил такую возможность, чтобы одна Библия была рабочей, а другая Библия была, ну, вот такой вот, обычной. Потому что даже в рабочей Библии, она же... неотличимо ничем от вот этой вот Библии. Ну, я не могу делать много пометок, не могу рисовать вот такие вот стрелочки, просто у меня не получается. Вот так вот.
Вот так. Можно короткий совет? Я думаю, братья, что в этом случае, конечно, личный опыт каждого. Но если кто-то очень много делает пометок там, ну вот есть рекомендации вообще некоторые, какие пометки делать? Все-таки опыт других иногда может пригодиться нам. Ну, например, одинаковые слова обводят кружочком, там еще какие-то, или цветами подчеркивают различными. Я думаю, все равно здесь у каждого бывает личный опыт. И, например, можно думать, что допустимо все-таки иметь две Библии, одна рабочая, а другая, например, ну, мы пользуемся по каким-то особым случаям. Ну, например, вот у меня была Библия, она была очень потрепана, я пользовался ей, ну, порядка около 20 лет. Она тоже была большой формат, приходилось даже переплет, его заново делать переплет. И однажды в поезде, ну, один человек посмотрел, верующий со мной ехал, другой, говорит, видно, что Библия, ну, использование. Но она стала настолько потрепанная, что в одном месте оказался, и мне подарили другую Библию. То есть я понял, что даже стыдновато. Я думаю, что, например, вот кому-то из вас придется быть служителем. Бракосочетание. Да, и фотографируется, и все-таки мы и особо одеваются там дальше и прочее. Или на благовестие, когда люди видят в наших руках Библию. И если все-таки они видят аккуратную Библию, пусть она даже не новая, да, но, по крайней мере, она не потрепанная. Все-таки это, ну, думаю, что и другое отношение может быть. Люди увидят, что к Библии отношение у нас хорошее. А если Библия на много лет пользуется, ну, порядка 15-20 лет, а бывает и больше, и там и пометки, и все прочее, я думаю, что можно такую Библию иметь где-то и как рабочий вариант. Но если Библию, скажем, в хорошем переплете, за которым мы ухаживаем особо и так дальше. Вот я на этой Библии менял замок, уже несколько раз менял замок. Надпись вот эту менял и все прочее. И она смотрится очень хорошо. Этой Библии 15 лет. Этой Библии 15 лет. Но, в общем-то, в лагере, например, в лагере, я бы, пожалуй, ей не пользовался в лагере. Для работы в лагере у меня была та старая Библия, которая тоже переплетенная, заново была и так дальше, и так дальше. То в лагере, например, и роса, и там еще что-то, и листочки могут там оцереть, и все прочее. Поэтому я считаю, что допустимо, скажем, иметь какой-то рабочий вариант Библии.
Я расскажу немножко о Библии. Мне однажды Николай Степанович Библию подарил, гессовского издания. Ну вот не эту, а покороче она была чуть-чуть. В футлярчике, на молнии. И когда так случилось, вот и когда я вот получил однажды вот травму в Абхазии, то есть я упал с высоты, и небольшой, ну так вот болезненно получилось. Я оказался лежать ночью в ручье, наполовину в ручье, с переломанными позвонками. У меня рядышком с собой сумочка маленькая была, а внутри этой сумки Библия. Библия аккуратно в замочке была застегнута. Человек, которого удалось мне окликнуть, проходил мимо, тот, конечно, понял, что нельзя ему меня поднять, и я ему так попытался об этом сказать. А я сильно переживал, что половина головы, она лежала в воде. А холодное все-таки было время, февраль месяц, и он взял мою сумочку и вот так вот положил на ребро. И вот так вот под голову вместо подушки. Знаете, я так даже потом думаю, если бы Библия была бы растрепанной и не так хорошо бы сделанной в виде футляра, ну это было бы трудно сделать. А так вот получилось. Вода проникла, но вода проникла чуть-чуть. И видно, если смотреть вот именно ту Библию и листать, видно, что некоторые странички слегка водой повреждены. Но это уже такой случай, когда Библия, которая с тобой находится, именно с тобой, не где-то дома она осталась, а что она с тобою, вот, она принесла вот такую пользу. Пользу для того, чтобы сохранить и здоровье, и здравость рассудка, чтобы не повредился мозг в то время. И так я могу сказать. Ну, я, конечно, все дело в руках Божьих. Ну, не подложи под голову этот человек мне Библию. И, ну, последствия могли бы быть разными. Вот так. Ну, это может быть не совсем к теме. А к теме к той, что хорошо, когда у нас Писание с собой, где бы мы ни находились.
Алексей, ну все-таки ты понимал, что у тебя переломанный позвоночник, да?
Да. Итак, братья, продолжим. Ну теперь пускай будет совместная наша работа. Где мы следующий абзац отделим? И, возможно, по каким признакам? Пожалуйста, текст перед вами и здесь, текст перед вами в Библии. Я тут буду все равно отмечать. Где разделить нам следующий абзац? Предложение. Смелее. Так, какой? Ну, кто-то руку поднимайте.
Первый стих.
Но первый стих уже выделили. Первый стих уже выделили. Дальше. Да?
Второй
стих, да? Почему ты думаешь так?
Меняется мысль.
Меняется мысль. Второй стих. Аввакум обращается к Богу. Те слова, которые непосредственно можно назвать молитвой. Я вообще-то думаю, что и дальше тоже молитва идет. Хотя, вроде бы как Бог тут, ну, не отвечает, что ли, а здесь идет описание Бога. Бог от Фимана грядет, святой от горы Фаран. Дальше говорится о славе Божьей, о величии Божьей. И, пожалуй, эта мысль продолжается долго. До какого стиха?
17.
Так, первый вариант до 13 стиха, да?
17.
До 17 стиха.
17.
До 15. Включительно, да?
Да, включительно.
Давайте выделим до 15 стиха. Здесь описывается величие Бога, слава Бога, дела Божии. Интересен здесь 13 стих. Почему он здесь интересен? Потому что здесь как бы противопоставление есть. Бог один для спасения своего народа, да? И Бог проявляет другую природу для нечестивого. Тоже как бы противопоставление какое-то. Хорошо. С 16 стиха дальше пойдем. Давайте выделим 16 стих. Почему я выделил 16 стих? Потому что в этом стихе тревога чувствуется по сравнению с 17 стихом и 18 стихом. Заметили по атмосфере, да? Вострепетала внутренность, задрожали губы мои, боль проникла. Ну и вообще-то начинается и мужество. А я должен быть спокоен в день бедствия. А уже 17 стих, 18 стих и 19 стих, как бы торжественная песнь хвалы. Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, мы песни такие с вами слышим. Но и тогда я буду радоваться. И как итог, Господь сила моя. Ну вот на таком делении и остановимся. Отдельно первый стих, как зачин, как объявление, как вступление. Второй стих, основное содержание молитвы. С 3 по 15 стих, прославление Бога. 16 стих, переживание Аввакума. И с 17 по 18 стих, ну, здесь так можно сказать. Радость о Господе.
По
19. Хотя 19 стих тоже можно выписать отдельно. Но давайте запишем с 17 по 19. Я поставлю другой план. Он покороче. Ну, виднее будет, потому что слова так записаны покрупнее. Виднее, да? Давайте его перепишем для себя. Перепишем для себя. Правда, здесь не даны ссылки на стихи. Ну, ссылки на стихи проставьте, братья, сами. Молитва, затем Аввакум просит, затем Аввакум видит, и последнее – Аввакум возносит хвалу. Молитва. Аввакум просит. А? Да. Да, мы сейчас еще немножко посмотрим на развитие этой мысли. Да. Братья, все мы не отразим. Потому что, чтобы отразить все, иногда нужно, может быть, и все переписать. Но главное, что для нас должно быть видно. Молитва. В этой молитве выражено прошение. Затем видение Бога в Его могуществе. И заканчивается это хвалой и радостью. Братья, переписал уже? Значит, начните размышлять над таким вопросом. Книга пророка Аввакума по своему настрою, или точнее по переживаниям, которые здесь выражает Аввакум, она интересна по своему строению. Первые две главы и последняя глава в этом отношении сильно друг от друга отличаются. Вот найдем это отличие. Или, может быть, выразим это отличие своими словами. В основном переписано, да?
Так, еще надо, да? Поднимите руку, кто написал? Я чуть-чуть сдвину. Братья, это уже второй вариант таблицы. Мы ее перечерчивать не будем полностью, но частично мы ее использовали как бы для первой. Она более короткая, чем первая таблица. Может быть, более кратко выражены какие-то отдельные мысли, но уже прослеживается некоторая тема. Вопрос ко всем. Уже, наверное, раза четыре мы прочитали эту книгу, да? А может быть, даже больше. Обратим внимание на атмосферу. Я повторяю свои вопросы. На настрой, на чувства и переживания автора. Чем отличаются чувства и переживания Аввакума в первых двух главах от его чувств и переживаний в последней главе? Пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Кто еще что может? Пожалуйста, Сандро. Хорошо. Да. Братья, посмотрите, как развиваются мысли. От отчаяния и переживаний, от жалоб к славословию. Другая мысль тоже как развивается, вот Сандро подметил. От желания суда к просьбе о милости. Видна динамика вот такая, вот такое развитие видно. Как по-вашему, в течение этой книги внутреннее состояние Аввакума меняется? А? Меняется. А тогда мы должны задавать себе вопрос, а что Бог нам через это хочет сказать? Через вот этот вот настрой, что Бог нам хочет сказать? Здесь мы больше подходим к формулировке цели книги и к формулировке темы, изложенной в книге. Ну, сейчас мы уже исследовали заглавие, записали заглавие, наверное, каждой главы, да? Каждой главы. Я согласен вот с этим обобщением, которое дано здесь, над всеми главами. «Праведный верою жив будет». Выпишем это для себя. И во многих толкованиях на книгу, и вот в Гетцинской Библии, нет, в Гетцинской Библии там не записано, что это как бы ключевой стих, но этот стих мы встречаем с вами и позднее. «Праведный верою жив будет». Если по тексту там написано «своею верою жив будет». Праведный своею верою жив будет. Посмотрите, братья, своими словами, можем ли мы с вами сказать, какие переживания подобные тем переживаниям, которые когда-то Аввакум переживал, сегодня можем переживать мы с вами. В настоящее время может переживать Церковь Божия или мы лично. Что-то похожее, но вот в наших обстоятельствах. Можем увидеть? Да. Но давайте скажем конкретно, как это может быть. Где мы можем встретить подобное? Или когда у нас самих могут быть подобные переживания? При каких случаях? Такие же вопросы и сегодня. Может случиться так ли, что в нашей местности война будет? Может случиться, да. А может ли случиться так, что в нашей местности какое-то бедствие стихийное? Может случиться. Может случиться так, что здесь и праведные тоже пострадают, да? Мы можем задать вопрос Богу. Господи, а как нам поступать? Что нам делать? Ответ от Бога какой будет? Как нам жить в этих обстоятельствах? Посмотрим на тему нашу, да? Как нам жить? Верою, да. Ответ Божий. Тогда, когда вокруг видишь несправедливость, тогда, когда многое тебе непонятно, живи верою. И твое отчаяние, твои вопросы, твои жалобы, они сменятся словословием. Как это было у Аввакума. Аввакум осознал величие и могущество Божие, и страх сменился мужеством и даже прославлением. Здесь мы к теме подошли. Ясно. Хотя, знаете, тема Аввакума, она даже глубже. Глубже в чем? Даже если и смоковница не расцветет, да, и плода не будет, все равно я буду радоваться. Конечно, такой вере нам надо с вами учиться. Мы не сможем до конца вот выследить все эти темы в книге. Это еще мы будем читать и еще. Но обратите внимание. Проблема была у Аввакума и переживания сердечные. Куда он пошел с этими сердечными переживаниями? К Богу. Встал на стражу и стал ожидать. Вот так и мы. Встаем на стражу и ожидаем. И Бог нам дает утешение и крепость. Главное, чтобы нам согласиться с Его волей. Аввакум согласился и благословение получил. Давайте сейчас допишем остальные шаги. На каком шаге мы с вами закончили? В четвертом, да? Некоторые шаги мы уже с вами просто проделали, поэтому мы уже много задерживаться не будем. Итак, пятый шаг. Объединить отдельные абзацы по смыслу. Объединить отдельные абзацы по смыслу. И озаглавить получившиеся, смысловые отрезки. Немного внимания. Братья, у нас получилось по главам, да? Отдельные абзацы внутри глав, они уже были объединены по смыслу, а смысловые отрезки, каждый смысловой отрезок у нас получился, каждая глава. Первая глава. Аввакум спрашивает Бога, почему так много несправедливости. Вторая глава. Бог отвечает, нечестие будет наказано, ты доверься мне. И третья глава. Молитва Аввакума. Я радуюсь о Господе. Вот, пожалуйста, отдельные абзацы были в три абзаца объединены, в три главы. Но не всегда, мы уже об этом говорили, может совпадать, чтобы было по главам. Шестой шаг. Выразить тему одним или двумя законченными предложениями. Одним или двумя законченными предложениями. В скобочках. Расширенно или кратко? Расширенно или кратко? Братья, когда мы составляем проповедь, то это обязательным должно быть условием формулировка темы. Я не буду сейчас задерживаться, потому что эта тема, наверное, будет по гомилетике, но хочу немножко сказать. Тема – это то, что говорит автор, и что он говорит, а и о чем он говорит по этому поводу. Что и о чем говорит автор? Когда мы проповедь говорим, это мы должны сначала сами сказать для себя, что и о чем я буду говорить. Если я не сформулировал тему, вопрос, ответ какой? Я говорю ни о чем и ничего не скажу. Зачастую это действительно так. Поэтому нам необходимо упражняться, формулировать тему для книги, чтобы мы не изучали, формулировать тему для главы, для отрезка и формулировать тему для своей проповеди. А вообще я о чем-нибудь говорю или просто говорю ни о чем от бытия до откровения. Значит, проповедь без темы, она не будет иметь смысла и значения. Я прочитаю расширенную тему пророка Аввакума, а затем мы ее кратко запишем. Хотя кратко мы уже записали ее. Расширенно так. Аввакум переживает о грехе и несправедливости среди израильского народа, и идет с этим вопросом к Богу. Бог говорит о неминуемой расплате и открывает пророку свою силу и величие. Тема получилась расширенной. Но это понятно, это же не проповедь одна наша, это целая книга. Поэтому такая расширенная тема. Если записать ее кратко, она, может быть, не будет отражать все содержание, но самое главное – отразит. Давайте запишем тему, как мы ее уже записали. «Праведный верою жив будет». «Праведный верою жив будет». Запишите. Да. Что? Значит, давайте запишем возле нашей таблички. У кого есть сверху место, запишем «тема». У кого нет сверху места, запишите сбоку или снизу. «Тема». Праведный верою жив будет. Праведный верою, праведный своею верою жив будет. Нам сейчас понятна эта тема, потому что мы прочитывали несколько раз книгу. Хотя само по себе это предложение может быть и непонятным. При составлении проповеди тему нужно формулировать яснее. Это для нас сейчас ясно. Чем вот это? Да, я думаю, яснее. Потому что нам ясно сейчас. Мы сейчас об этом говорили, 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 нам ясно. Да, да. Ключевой стих, выпишем этот стих. Аввакума, 2 глава, он 4 у нас, да? Аввакум 2.4. Это золотой стих. Или ключевой стих, золотой стих. Аввакум 2.4. Так, и нам осталось записать шаг 7 и выполнить его. Шаг 7. Определить цель автора и применить ее к себе. Определить цель автора и применить ее к себе. С какой целью это написано для того времени? Какую пользу эта книга могла принести для самого Аввакума и для верующих того времени? Какую пользу? Правильное взаимоотношение с Богом. Раз, еще. Как? Чтобы раскаялись. Да, хорошо. Я записал так. Утвердить народ в вере. Утвердить народ. Давайте запишем это как цель. Цель давайте запишем под нашей табличкой. Цель, двоеточие. Шаг это уже 7, а в таблице хорошо оформить здесь. Утвердить народ в вере и в страхе Божьем. Да. Цель книги. Цель книги. Утвердить народ в вере и в страхе Божьем. Как, братья, к себе применить? Это посмотреть на нашу жизнь и увидеть, где мы проявляем маловерие, где у нас страх, и каким образом мы можем свою веру укрепить по примеру Аввакума и попросить у Бога, чтобы Он наше сердце страхом Божьим наполнил. В первую очередь будем применять к себе. А уже как применять к другим, это уже дальнейшее. Дальнейшее, что должно быть в нашей жизни. Итак, братья, на этом вот этом уроке об изучении книги по 7 частям, по 7 шагам, пожалуй, все. Давайте встанем, помолимся.